Починяем примус с Евгением Примаковым.
Добрый вечер, друзья. Как обычно, по вторникам и четвергам вечером мы с вами починяем примус. Сегодня я занимаюсь починкой примуса вместе с ректором МГИМО, академиком, послом, членом коллегии Министерства иностранных дел Анатолием Васильевичем Таркуновым. Разговариваем мы и про международные дела, и про политику, и про образование. Ну, все-таки ректор же. Я все еще тайно надеюсь или явно на то, что кто-нибудь из вас дозвонится до студии и задаст вопрос тому самому человеку, который производит наших дипломатов.
Я готов.
Вот, видите, даже Анатолий Васильевич уже готов, а вы все не звоните. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2, прям как наша частота. WhatsApp 8 9 6 8 7 6 6 3 3 11. И еще есть, конечно, возможность в Телеграме задать ваши вопросы. Есть там радиоспутник, и еще есть маленький чатик, который так называется «Починяем примус» специально для нашей программы. Мы в конце прошлого получасия начали разговаривать про ЕГЭ, про то, как он демократизировал допуск к знаниям наших молодых абитуриентов, которые смогли поступать гораздо более свободно, чем это раньше происходило. Но, тем не менее, все равно же остаются дополнительные испытания, вот сочинения писать, литературу, которую никто сдавать не хотел, как Анатолий Васильевич сказал. Я не могу, Анатолий Васильевич, пройти мимо, прям как вот мимо тещиного дома. Не могу. Каждый раз, когда звучит история про факультет журналистики, я, как завязавший журналист, который не имеет журналистского образования, искренне убежден, что факультеты журналистики готовят недоучек. Простите, уважаемые коллеги, которые закончили факультет журналистики, мне кажется, гораздо лучше, когда человек получает фундаментальное образование как международник, историк, экономист, юрист и так далее, чем он узнает новые специальности типа устройства линотипии, которые вряд ли ему в жизни понадобятся. В общем, на мой вкус факультеты журналистики надо закрыть и хлоркой посыпать, потому что там ничего не росло. А большой конкурс на факультет журналистики-то?
Факультет – хороший конкурс, но я уже говорил, что в основном девушки, поскольку ЕГЭ требуется по литературе на факультет журналистики, а молодые люди сдают его часто. Но я, Женя, не согласился бы с вами относительно того, что надо закрыть, да еще и посыпать, потому что все-таки это такая специальность, я бы сказал, синергетическая, которая по учебному плану впитывает в себя, может быть, не в полном объеме, но очень много разных дисциплин, которые нужны человеку для того, чтобы работать журналисткой, вообще в массовых коммуникациях работать.
Ну, немножко это там, немножко
там есть и психология, там есть и социология, там есть и история, естественно, литература зарубежная, зарубежная печать. И постоянно программы эти совершенствуются. Положим, работа средств массовой информации, точнее, работа в сетях. А сегодня очень многие работают же в сетях, в социальных сетях. По существу это тоже важнейшее, а может даже самое важное средство информации. И ребят все-таки надо обучить и технологии, и понимание того, что это такое, и как это воздействует на общество. Так что все зависит, мне кажется, от педагогов, которые учат тебя на том или ином факультете журналистики. Во всяком случае, мне кажется, что многие, кто окончил факультет журналистики, нашли себя либо в этой профессии, либо в профессиях, которые близки к журналистике, оказались достаточно успешными.
А сколько людей, которые не учили журналистики, стали успешными?
Согласен,
в журналистике?
Согласен.
Анатолий Васильевич, у нас звонок. Большая радость.
Алло. Алло.
Да, здравствуйте. Татьяна. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот я хочу сказать, что, значит, смотрите, как сплоченные страны НАТО, сколько различных организаций в Евросоюзе. Вот мне очень бы хотелось, чтобы была бы наша организация, Комитет защиты мира Евразии, была наша миротворческая организация, которая бы осуществляла бы гуманитарное, культурное, экономическое сотрудничество, вот как раз пересекаясь с вашим Россотрудничеством, чтобы учредителями были Россия, Китай, Белоруссия, Индия, Турция, чтобы мы не прибегали к помощи, вот как вот мы прибегали в наших конфликтах к ОБСЕ, Я считаю, что это одна из главных причин вот сейчас вот конфликтов, которые были между Арменией и Азербайджаном, и вот сейчас вот у нас идет на Украине, это то, что не было нашей организации. Вот, нет у нас общей защиты.
Татьяна, понял вопрос, спасибо большое. Ну, так у нас форматов на самом деле довольно много. БРИКС, ОБСЕ, ШОС, ОДКБ. Вон у нас миротворческая миссия ОДКБ была недавно в Казахстане. Правильно, Анатолий Васильевич?
Ну, СНГ еще. СНГ, живо, да. И, надо сказать, вопрос что достаточно активно. Да, вопрос наполненности, я согласен с вами. Но вот здесь как раз большую роль может сыграть не публичная дипломатия и не неофициальная дипломатия. Вот то, о чем вы говорили относительно организации огромного количества мероприятий для молодежи совместных, где они занимаются проектами совместными самого разного толка. И вот эти вот связи, которые сегодня, такие сети связи, которые между студенческими организациями существуют. У меня сейчас несколько групп студентов в самых разных странах наших СНГ находятся. В Азербайджане, в Казахстане, где находятся вместе в таких кампусах университетских, где они занимаются совместными научными проектами, добровольческими делами. Кстати говоря, вот меня очень радует, что так добровольчество у нас развивается, причем на интернациональной основе. Но я с вами согласен, что, конечно, здесь, как раньше говорили, резервы огромные, и много еще надо и предстоит сделать, в том числе и с точки зрения объединения стран, которые вы упомянули, совместных программ, проектов.
Как там,
это так.
Как там Никита Сергеевич говорил, задачи поставлены к работе товарища.
Да? Оружие роздано.
Оружие роздано, да. Оружие товарища. Да. Ну, вы отчасти сказали об этом, когда говорили про дипломатию. Слушайте, а что такое дипломатия нынче? Что это такое? Какие такие знания, отличные от того, что вы изучали, надо, ну, кроме того, что на компьютере работать, должен иметь дипломат?
Ну, вы знаете, мне кажется, что сегодня очень большое значение приобретает знание особенностей, тонкостей цивилизации. Вот когда мы говорили раньше, там, Хантингтона вспоминали, там, борьба с цивилизацией, мы так усмехались, вот старик там надумал. А сейчас я вижу, что это играет очень большую роль. Поэтому наши дипломаты, конечно, хорошо должны представлять культуру, быт, особенности каждодневного поведения людей в тех странах, в которых им предстоит работа. Я уже не говорю о языке, конечно, о религии.
А разве это... раньше вы не учили?
Учили, но этому уделяли недостаточное внимание. Равно как мы, я считаю, не уделяли достаточного внимания, я в данном случае даже не ГИМО говорю, в целом про наше образование. Русская цивилизация, российская цивилизация. Я вот недавно был, чем горжусь так, достаточно долго, продолжительно и подробно в Великом Новгороде, еще раз пришел к выводу о необходимости открытия программы специальной учебной для россиян и для иностранцев, которые захотят что-то узнать об особенностях наших истоков, русской цивилизации, каким образом она закладывалась, как она развивалась, особенно на ранних этапах, потому что это сыграло огромную роль впоследствии. И мы как-то все раньше больше вспоминали Киевскую Русь и забывали о том, что вообще все пошло из Великого Новгорода. Вся наша российская цивилизация. Я нисколько не отрицаю важность исключительно Киевской Руси, но тем не менее. И вот это те аспекты, которые, конечно, не только дипломатам, а вообще всем, кто занимается международным общением, необходимо изучать и хорошо знать. Ну, а что касается дипломатов, я согласен с тем, что сегодня дипломат, помимо традиционных знаний, которые еще в Петровских училищах давались тем, кто шел на дипломатическую службу, там, в Лазаревском училище, в довоенный период, там, в Академии, в послевоенный период уже в ГИМО, который объединил очень много международных институций, Институт востоковедения, бывший Лазаревское училище, Институт внешней торговли, который вообще в Ленинграде создавался в 1936 году, а потом был тоже к нему присоединен в 50-е годы. И я думаю, что, конечно, вот такая синергия разных абсолютно институций, она и давала возможность нам какие-то новые открывать направления в подготовке специалистов. Вот сегодня я прихожу к выводу, что нам необходимо подумать очень внимательно то, о чем я уже говорил раньше, цивилизации, конечно, аспект, связанный с работой с большими данными. Понимаете, такой поток информации, фейковой информации иной. А вместе с тем, надо учить дипломата пользоваться этой информацией, обрабатывать его, выбирать зерна этой информации с тем, чтобы использовать это в своей практической работе, но и для того, чтобы готовить соответствующие разумные предложения для своего начальства.
Вот, Анатолий Васильевич, а это не получается, что это немножко другие специалисты? Есть специалисты по обработке массивов больших данных, да, это там люди с очень профессиональным, специальным образованием, но это не дипломат, дипломат больше про трактовку, нет?
Нет, вот я как раз и хотел сказать, что и трактовка-то, трактовка этих данных должна даваться профессионалами, которые являются международниками, в широком смысле слова, международниками, знающим хорошо и право, экономику, историю, и весь тот набор, язык, весь тот набор, без которого не обойтись. Положим, вот знаете, даже для того, чтобы изучить социальные сети той или иной страны и понять общественное мнение, для этого надо знать язык этой страны с тем, чтобы туда в эти социальные сети залезть и с ними поработать.
Но языковая школа МГИМО всегда, всегда славилась. Сейчас у нас будет коротенькая перебивка, и мы вернемся.
Привет, меня зовут Наталья Лосева, и я с вами в лучшее время недели. Каждую пятницу с 7 утра мы говорим о новых возможностях, что сейчас происходит к лучшему и как использовать кризис как точку роста, что нужно немедленно исправить и в чем увидеть свою личную перспективу. Не ищем виноватых, но знаем, что делать. Лосева. Все будет ру.
Напомню, телефон прямого эфира плюс 7-495-95-95-91-2, WhatsApp 8-968-766-3311 и еще возможность задавать ваши вопросы Анатолию Васильевичу Торкунову, ректору МГИМО, по телеграм-каналу, собственно, радио «Спутника» и подчиняем примус. Анатолий Васильевич, я вспоминаю, лет эдак, ну, 10 назад уже прогремели так называемые цветные революции, арабская весна уже произошла, и уже казалось бы, что вот не все описывается дипломатией, не все описывается умением писать ноты правильно, собрать конференцию, составить протокол, какой-то там нон-пейпер какой-то там и так далее. Но я носился с идеей, что вот гуманитарная политика, то, что сейчас признано, но один очень профессиональный, блистательный совершенно наш дипломат в какой-то личной беседе мне сказал, что за ерунда? Никто никогда не сделает ничего важнее, чем дипломаты профессиональные, кадровые, которые блистательно умеют составлять ноту, правильным образом провести переговоры, добиться тех или иных дипломатических уступок. А вы какие-то там НКО, там вот это, что это за баловство такое, что это за глупость?
Ну, может быть, это и блестящий дипломат, скорее всего, раз вы его так характеризуете. Но я думаю, что без общественных организаций, без общественных движений, без НКО вообще трудно представить себе современный мир, как говорят политологи. Как без этих акторов-то? Невозможно без этих акторов. Так что общественные организации играли, будут продолжать большую роль в делах международных. Но я вам должен сказать, что все-таки, вот возвращаясь к вопросу о дипломатии, вот в период пандемии мы еще раз поняли, насколько важно все-таки личное общение дипломата. Вот о чем не раз говорил и Сергей Лавров, министр, что одно дело, когда вы ведете переговоры, даже если они носят относительно официальный характер через Zoom, и другое дело, когда вы общаетесь напрямую со своими партнерами, ну или партнерами ли. Тем не менее, это совершенно другие возможности для и переговоров. Химия играет тоже большую роль, знаете, химия отношений между теми, кто ведет переговоры по тому или иному вопросу. И не случайно же во всей истории человечества такого рода встречи играли судьбоносное решение, не переписка даже глав государств, императоров, королей, а встречи их в том числе, либо встречи их полномочных представителей позволяли разрешать серьезные проблемы. Я вот всегда в этой связи вспоминаю, конечно, Венский конгресс, так называемый танцующий конгресс, где наш император Александр I играл за главную роль, и когда удалось договориться о серьезном балансе сил в Европе, и это обеспечило на десятилетия и десятилетия мир на континенте.
Анатолий Васильевич, у нас звонок второй за этот час, это замечательно.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте, Роман.
Роман, очень приятно.
Я хотел спросить, вот известно, что наших студентов за границей очень вероятно вербуют, и очень многие подвергаются этому. Происходит ли все-таки с иностранными студентами такое же? Работает ли с ними мягко, либо, спецслужбы, культурная вербовка? Вот я не знаю, как это объяснить, потому что я читал публикации, что на том же Майдане работали люди, которые учились в филологических институтах, университетах в Питере, но я просто читал материалы человека, он видел там людей, которые старые знакомые из других стран,
Роман,
которых мы учили, по сути, у себя, учили против нас.
Роман, понял вопрос. Я немножко его перетолкую, с вашего позволения, поскольку вы мне подали одну очень хорошую мысль. А нет ли, Анатолий Васильевич, сейчас такого опасения? Не у вас, понятно. Это ваша, так сказать, сфера вашей деятельности, основная специализация, образование. Но нет ли сейчас такого настроения, что, в принципе, все эти научные обмены – это от лукавого? Вот поедут наши студенты туда, а ну-ка их завербуют. Или вот сейчас мы ученых, каких-нибудь специалистов привезем сюда, они тут будут общаться с нашими. А ну, как вербовочная беседа состоится. Может быть, нам всем сесть, как вот в советские времена, по там, квартиркам и читать, собственно, что там пишут за границей в каком-нибудь закрытом отделе библиотеки.
Этого хватит? Я должен вам доложить со всей ответственностью, что и в советские времена не было такой самоизоляции. У нас довольно активная.
Вот и вербовали, Анатолий Васильевич.
Бывало такое, да. Но это, для этого у нас есть спецслужбы, которые должны за этим внимательно присматривать, чтобы такого рода вещей не случалось. Но, с другой стороны, международное общение, особенно в области образования, науки, оно просто необходимо, потому что невозможно развитие ни науки, ни образования в изоляции. Это же, совершенно, мне кажется, очевидно и ясно, не может даже великая одна страна, как говорится, всю науку двигать только самостоятельно, без общения со своими партнерами, коллегами. Это все наши великие ученые, самые великие ученые, не раз подтверждали и говорили об этом, и великие ученые прошлого, и выдающиеся исследователи настоящего. А что касается вот вербовки, то если говорить об иностранных студентах, которые приезжают сюда, то ВУЗ ставит перед собой только одну задачу – познакомить их хорошо с образовательной программой, которую он для них сформулировал, и с русской, российской культурой, с российскими регионами, с российской жизнью, и с тем, чтобы они все-таки, как говорится, прониклись пониманием. Это не значит, должен вам доложить, что они будут прям такими верными сторонниками России, но вообще история показывает, что часто, если вспоминать о борьбе с колониализмом, часто те деятели, положим, Юго-Восточной Азии или Китая, которые учились в Европе или в США, становились самыми активными сторонниками борьбы против этих колониальных держав и, более того, возглавляли эту борьбу.
По-разному бывало.
В том же Вьетнаме, если вспомнить товарища Хошимина, да и не только.
Ну да.
Вот. Так что всякое бывало. Но, тем не менее, должен признать, что все-таки, когда мы имеем дело с людьми, которые знают Россию, понимают Россию, это облегчает работу.
У нас снова звонок, Анатолий Васильевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Николай.
Николай, очень приятно.
Я закончил МГИМО в 93-м году.
О, вам выпускник звонит, Анатолий Васильевич.
Отлично.
Здравствуйте. Я просто не знаю, как сейчас обстоит дело в Альма-Матер. Мне кажется, что важно редкие языки больше давать. Вот как мы сейчас не потеряли эту квалификацию в редких языках, потому что в стране пребывания надо работать с местной публикой, без английского, французского, а с местным языком. Как сейчас с этим дело вообще?
Спасибо, Николай.
Анатолий Васильевич, спасибо, Николай, за вопрос. Этом, 53 языка мы по-прежнему преподаем. Это, конечно, непростая работа, но выходят и новые учебники. Мы в 90-е годы прекратили преподавать некоторые языки, о чем, в общем, я глубоко сожалею. Но это было связано, прежде всего, с тем, что ушли преподаватели возрастные, которые преподавали эти языки. А тогда, видимо, найти преемников было довольно сложно. Я имею в виду кхмерские и бирманские языки. Их у нас сегодня нет. Но мы сегодня серьезно обсуждаем вопрос о возвращении этих языков в перечень иностранных языков, которые преподаем. Преподаем мы и африканские языки по-прежнему. И здесь тоже, мне кажется, есть хорошие перспективы, особенно в связи с активизацией нашей работы на африканском, я имею в виду и российской дипломатии, в целом России.
Суахили много сейчас?
На африканском. Ну, суахили каждые 2 года группа есть. Большая? Изучающих суахили. Да, человек 6-7, наверное. Не все, правда, до конца доходят, как бывает с восточными языками, да.
Но, не тяжелые,
но тем не менее, работают ребята в странах, где суахили. У нас в Уля нет. Но есть при этом йоруба есть, и есть южноафриканский язык. Африканс.
Африканс,
он есть, да. И учебники наши. На африканцы, это нашим предварительно написано.
Я просто я не МГИМОшник, хотя, кстати, слово МГИМОшник как-то звучит как-то МГИМОшник.
МГИМОвец.
Да, ну, не считаю, МГИМОвец. Да. Да. Вот я не МГИМОвец, но, тем не менее, я тоже очень хорошо знал, что раньше, это мы говорили только что про желание изучать английский и ехать в Европу, что человек, который выучил тот же самый суахили, вот кому он нужен? Зачем он вообще такой нужен? Редкие языки никто не хотел особо учить. Но сейчас, мне кажется, если у тебя есть редкий язык, то ты гарантированно трудоустроен. Просто.
Это так, я совершенно согласен. Но потом английский все знают.
Английский все знают, он уже не считается.
А если вы знаете китайский, арабский, суахили, кхмерский или бирманский язык, это, во-первых, очень интересная работа. Самая разнообразная работа. Это не только дипломатическая работа. Я хочу сказать, что все-таки у нас значительное меньшинство выпускников идет на работу в Министерство иностранных дел. Это же большой университет. И поэтому... И да и МИД сегодня не резиновый же. Он берет, отбирает, причем тщательно отбирает специалистов на работу. Не так много вакансий существует в министерстве. А ребята идут работать в самые разные сферы. Вот корейский я упоминал. Огромное количество в бизнесе работает. И с нашим бизнесом.
Анатолий Васильевич, у меня есть вопрос, который нам через телеграм-канал задали, который я не могу пройти мимо, тем более, что осталось там всего 4 минуты, но он такой важный и хорошая концовка для программы. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, после провала нашей дипломатии на постсоветском пространстве, ну, тут радиослушатели так драматизируют, какие изменения в программе обучения или что делается на этом направлении? Спасибо. В чем урок из нынешней политики, из нынешних международных отношений, которые нам приходится реагировать в нашем образовании дипломатическом?
Прежде всего, это, конечно, то большое внимание, которое мы сегодня уделяем вопрос подготовки специалистов для работы в высших республиках Советского Союза. У нас все языки есть этих стран. У нас есть отдельные программы по евразийским делам и по Евроэзо, по ОДКБ. Мы активно привлекаем специалистов из этих стран, в том числе для того, чтобы они давали знания, собственно, по этим странам нашим студентам. Ну, и у нас много сетевых программ существует с университетами этих стран. Я уже не говорю о том, что МГИМО имеет в Ташкенте филиал, в этом году открывает лицей. У нас 5 лицейских классов уже работающих в Ташкенте. В этом году мы открываем лицейские классы в Кыргызстане. Обсуждаем сегодня такого рода перспективы с нашими армянскими коллегами. Короче говоря, вот в рамках стратегического партнерства 2030 мы имеем в виду открыть несколько русских школ в странах, бывших республиках Советского Союза, которые будут заниматься по нашим программам и вести занятия там будут как преподаватели из этих стран, так и наши бригады преподавателей, которые будут выезжать туда для преподавания самых разных предметов. Так что, мне кажется, это очень важное направление. Вообще, вот если говорить о Центральной Азии, то в последнее время если в образовательной сфере наметилось довольно широкое поле для сотрудничества. Вот посмотрите, только за последние 2 года около 10 новых филиалов открылось в Узбекистане российских вузов. Открываются филиалы в Казахстане очень активно. И технически прежде инженерно-технических вузов, прежде всего. И мне кажется, это очень хороший тренд.
Но при этом сколько американских, европейских, это китайских так, тоже
да,
открывается.
Да, вот здесь, я считаю, мы, конечно, время-то немножечко потеряли, да.
А в чем это должна быть конкуренция? Лучше учить, лучшие шансы давать для образования дальнейшей работы или уговаривать местные власти, чтобы они не пускали вот этих вот империалистов? Зачем они там?
Ну, я не знаю, удастся ли уговорить эти местные власти. А то, что лучше учить, должна быть реальная конкуренция. Если мы будем лучше учить, они пойдут учиться в наши вузы. У нас в Ташкенте большой конкурс, например, на бакалавриат сегодня. Вот сейчас идет набор. И в лицее большой конкурс, наш русский лицей, который на базе филиала работает. Но я знаю, что и в других вузах наших братских, партнерских, которые там работают, и МГУ, и МИТХАТЭ, и МФТИ, тоже большой интерес проявляют наши узбекские друзья к получению образования там. Это здорово, я считаю.
Ну, в общем, если хотите стать дипломатом, защищать родину не только в посольствах, мы же понимаем, что выпускники МГИМО везде идут работать, и в бизнес идут, и так далее, поступайте в Московский государственный институт международных отношений, туда можно попасть без блата.
Да.
Запросто, сдав ЕГЭ и дополнительные испытания.
Ну, не запросто, ЕГЭ-то надо сдать хорошо очень.
Хорошо, да. Конечно. Сколько у вас сейчас, последние секунды буквально, сколько сейчас
но
у вас
в прошлом проходной? Году мы были на втором месте по МФТИ, по ЕГЭ, у нас был средний балл ЕГЭ на бюджет, 96,2. Сейчас, значит, я думаю, пониже будет.
Хорошо учитесь, дорогие абитуриенты, а родители, хорошо готовьте своих детей. Сегодня в эфире с нами подчинял «Примус». Я считаю, «Примус» был подчинен. Анатолий Васильевич Таркунов, ректор МГИМО. Спасибо большое. Увидимся послезавтра.
Спасибо.